Динамика современного мира максимально ускоряет события. Каждый день свежие новости. Каждый час новые подробности. Каждую минуту оперативная информация. Мы просто не успеваем понять детали. Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику поможет «Большой диалог». Политологи и экономисты, политики и чиновники. Все спикеры в одном эфире. «Семь дней в деталях» с журналистом медиагруппы «Россия сегодня» Максимом Грозновым.
Итак, это программа «7 дней в деталях». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну и сейчас 17.05, прямой эфир, радио «Спутник Крыму», у микрофона Максим Грознов. Итак, программа, где мы подводим черту под произошедшими за последние 7, ну, может быть, и больше дней событиями, и попробуем взглянуть на них более пристально. Проанализируем. В этот раз разбираемся, анализируем, комментируем происходящее вместе с кандидатом политических наук, директором Таврического информационно-аналитического центра Александром Бедрицким. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Вот, Александр Владимирович у нас в студии. В фокусе сегодня, ну, понятное дело, что Ближний Восток, понятное дело, Украина и, соответственно, вся ситуация, связанная с Крымом. Это визит Путина и вообще саммит СНГ в Киргизии, встреча там Путина с Алиевым и перспективы урегулирования армяно-азиатского конфликта. Это заявление нашего президента на Валдайском клубе, которые были сделаны вот еще до начала этой недели. Новые энергетические проекты можем упомянуть, которые вот планируются, ну и так далее, и тому подобное. Ну и вот в контексте Крыма, ну я, кстати, с этого хотел бы начать. Все-таки это то, что волнует всех крымчан. Понятно, что такой достаточно важный момент, это то, что касается инфляции, то, что касается цен, то, что касается цен на топливо. Мы на этой неделе услышали буквально вчера заявление главы республики. Ну, мы знаем, что ситуация с топливом, она коснулась всех россиян. Это связано было с ценами.
Ну, не в такой степени, как в Крыму.
Да. Вот в том-то и дело, что в Крыму это сложилась достаточно сложная ситуация. Мы знаем, почему. Потому что это и логистическая особенность, это близость. Собственно, зоны СВО. Тут много нюансов, которые некоторые могут не раскрываться, но главное логистика. Да? И даже по сравнению с Краснодарским краем у нас и с ближайшим к нам соседом, да, и Ростовской
области. Даже по сравнению с дорогой заправкой «Лукойл», которая сразу за Крымским мостом, уже цена будет ощутимо.
Существенно ощутимо. То есть на 1 литр разница доходила более чем в 10 рублей, иногда больше. Да. То есть, ну, это, конечно, ну, неприемлемо. Потому что...
И что вряд ли объясняет просто логистикой.
Да. Вот. И, значит, накануне мы услышали о том, что глава Крыма сказал, во-первых, он до этого анонсировал, что обратятся вместе с главой Севастополя, с губернатором Севастополя, федеральное правительство, в Минфин, с просьбой помочь и компенсировать вот эти нюансы, связанные там, с логистическими особенностями, назовем их это так, местным нефтетрейдерам. Но получили отказ. Вот он так и сказал. И поэтому пришлось применять, ну, я его называю административный ресурс. Встретились с руководителями крупнейших нескольких компаний, нефтетрейдеров, и достигли договоренности. Итак, как анонсировал Аксенов, с завтрашнего дня, то есть прям с нуля часов, с 14 октября, на заправка стоимость дизельного топлива должна составить максимально 66,8 рублей за литр, 95-го бензина 59,8 рублей за литр, 92-го бензина 55,8 рублей. Вот. Так что с завтрашнего дня и можем ехать. Я сразу говорю, потому что завтра еще программа будет повторяться, да, в субботу. Поэтому мы, понятно, что в прямом эфире, в пятницу. Ну, поэтому вот как бы проезжаем мимо, смотрим. Если есть какие-то нюансы, то можем сфотографировать, прислать в соцсети главы республики. Он всегда открыт к этим пожеланиям.
Посмотрим завтра.
Да. Завтра, соответственно, если в субботу слушаем, то посмотрим уже сегодня. Что ж, это, ну, в любом случае, это хорошие новости, потому что понятно, что где-то могут быть перегибы, могут не послушаться, могут еще что-то делать. Понятно, что их спекулятивный момент никто не отменял, и поэтому в любом случае то, что этим занялись, это хорошо, уже даже вот на местном уровне. Ну, а что касается цен на топливо по всей Российской Федерации, об этом отчитывается Минэнерго, там принимаются меры, и демпферы, и запрет на экспорт, и так далее, и тому подобное, и мелкий опыт уже пошел вниз. Тут же есть нюанс в чем связан? В том, что наши нефтетрейдеры И это факт, это правда так. Закупали это топливо, все эти расчеты, все эти закупки, они происходят заранее, причем за несколько месяцев. Вот они закупились давным, ну, как бы там 2-3 месяца назад, когда топливо стоило дорого. И вот теперь вынуждены... Да,
каким... Ну, смотрите, механизм закупок, он на самом деле один и тот же для всех нефтетрейдеров. Угу. И почему-то на материковой части России бензин стоит на 10 рублей дешевле.
Да, да, вот эти нюансы как раз и вызывают вопросы. Ну что ж, опять же, и завтра тогда на это все и посмотрим. Ну, а теперь переходим к основным событиям политическим этой недели. И тут, ну, что уж, что уж говорить, начнем с самого главного. Буквально вот в субботу, то есть, и получается, недели не прошло, на прошлой неделе мир взорвался. Буквально вот информационная повестка буквально взорвалась, потому что произошло то, что произошло на Ближнем Востоке. Речь идет о атаке, ну, как вот за последние, наверное, вот на моей памяти, это такая, на моей памяти, да, достаточно серьезная, можно назвать, наверное, беспрецедентная атака, скажем так, за последние несколько десятков лет, которая достигла серьезного успеха для атакующей стороны. Хамас применяет террористические методы, об этом уже, собственно, они сами этого не скрывают, да, то есть напали на военные объекты, но, к сожалению, попали под серьезную, так сказать, под раздачу, в кавычках, и мирное население.
Ну, террористические методы там сейчас применяют это и другая сторона.
Разумеется. Я просто к тому, как все началось, и вот, ну, к сожалению, жестокость того, что происходит, с обеих сторон...
Ну, беспрецедентная.
Очень,
для,
да,
Ближнего Востока она беспрецедентная. По крайней мере, вот за какой-то обозримый промежуток времени. Потому что даже война судного дня, она не сравнится с тем, что происходит сейчас.
Александр Владимирович, что такое была война судного дня, которая происходила вот буквально 50 лет назад? И приурочивалось ли вот то, вот это вот напряжение к этому?
Ну, какой-то символизм наверняка присутствует, но в данном случае это все-таки вторично, потому что сейчас, если говорить, такое вот время, когда идет разморозка всех старых конфликтов.
Вот если, ну, турбулентность большая в мире, да.
Вот те проблемы, которые накапливались десятилетиями, которые не решались, которые изметались под ковер, они сейчас начинают каким-то образом всплывать на поверхность и разрешаться, и зачастую силовыми методами. Просто потому, что дипломатических и каких-то мирных путей для их решения уже не существует. Ну, посмотрите, это СВО. То есть долго-долго этот конфликт был где-то тлеющим. Ну, там на Донбассе 8 лет... вроде бы как вошел, по крайней мере, для тех, кто не жил на Донбассе, он стал какой-то определенной рутиной, где-то там на окраине сознания.
Не, ну, тут поворотной точкой было, конечно, полный отказ от уже непосредственного, так сказать, обращения Путина к властям на Западе о том, что давайте, ребята, этот вопрос решать по безопасности.
Да, конечно.
По безопасности
после России, декабря 2021 года, да, когда инициативы по европейской безопасности
были отвергнуты, по сути, да, проигнорированы.
Безусловно. Армяно-азербайджанский конфликт, тоже разморозка идет. Теперь ближневосточный. И я думаю, что это далеко не конец. И остальные конфликты, которые вот так вот накапливались годами или десятилетиями даже, они так или иначе будут всплывать на поверхность и будут актуализироваться. А еще раз повторюсь, механизмов их мирного разрешения сейчас просто не существует. Потому что если бы хотели решить вопрос на Ближнем Востоке, создание палестинского государства, о чем говорилось уже многократно, бумаги подписаны, и ВОЗ был и ныне там. То есть ничего не делалось, ровным счетом ничего. Наоборот, еврейские поселения на палестинских землях, постепенное вытеснение, постепенное сжимание вот этих арабских анклавов. Поэтому, ну, надо смотреть не только на
происходящее, ныне,
на,
да?
происходящее, но и на его предпосылки и на причины, почему это все-таки происходит.
Я бы тогда предложил вот что сделать. Брали комментарии еще у востоковеда, политолога, который занимается как раз-таки вот этой всей историей. Его зовут Андрей Онтиков. Я предлагаю послушать вот несколько его комментариев, и вы также прокомментируете, что он сказал. Итак, Андрей Онтиков, слово востоковеду как раз по истории этого конфликта.
Ну, в общем-то, исторически, например, протяжении сотен лет там шло противостояние, это зона бесконечных конфликтов, бесконечных кровавых войн. Но вот конкретно данная фаза, если можно делить на условные фазы, она началась в середине 20 века, когда на уровне Организации Объединенных Наций было принято решение о создании двух государств, еврейского и арабского. Ну вот еврейское у нас, ну условно еврейское, потому что арабские граждане тоже в Израиле есть, оно было создано, а арабское, палестинское, оно вот, как видим, находится в такой, в полуподвешенной стадии. То есть, да, есть западный берег реки Иордан, есть сектор Газа, анклав, то есть еще и палестинские территории разделены, они отделены друг от друга. Там действительно блокада, но еще и Египтом. То есть введена блокада против сектора Газа, туда не поступает огромное количество товаров, в том числе вот таких товаров примитивных, как стройматериалы, ну, по той причине, что израильтяне говорят, что, ну, скажем, трубы могут использоваться для изготовления пусковых установок для ракет. Ну и, естественно, гуманитарное положение, учитывая то, что в Газе проживает вот на этом небольшом клочке, опять же, если вы карту откроете, посмотрите, там территория микроскопическая, на этом небольшом клочке проживает очень компактно свыше 2 миллионов человек. И, наверное, многие уже видели кадры из сектора Газа. Это очень плотная застройка. Любые удары с воздуха, с моря, там, с земли ведут к многочисленным жертвам, прежде всего среди гражданского населения.
Да, Андрей Ионтиков комментировал немножко историю вопроса. Ну, понятно, что долго об этом не расскажешь. Но вот, собственно, о чем говорить. То есть после войны, после создания Организации Объединенных Наций, я имею в виду Великую Отечественную войну и создание, да, вот было решено о создании двух государств, да, Палестины и Израиля. Одно было создано, второе нет. В результате...
Второе это было, существовало только в рамках или на правах автономии. Постепенно сама территория этой автономии, она сжималась. Поэтому, ну, как бы корни конфликта, они лежат на поверхности в данном случае. Другое дело, что сейчас, когда Хамас, ну, что ли, начал боевые действия, атаковал израильские объекты, то, естественно, он себе представлял те последствия, которые ждут сектор Газа.
Вот это самый интересный вопрос. А представлял ли он? Ну, по идее,
естественно,
да.
Естественно. Безусловно.
Очень массированная атака, да, достигшая своего успеха, но сопровождающаяся показательной жестокостью. Да, вот, ну, во всяком случае, об этом так говорят в СМИ. Я, правда, не знаю, в современном мире, может быть, там, знаете, как вот тоже по ситуации в той же на Украине, там рассказывали про страшные преступления российских войск Бучи. Потом понятно, что выясняется, что они как минимум, ну, там, очень сильно преувеличены или вообще не существовали, да, вот
такого.
Ну,
вы знаете эту историю с израильской журналисткой, которая говорила об обезглавленных детях, которая, да, потом не подтвердилась, да, эта история. То есть, разумеется, каждая из сторон, она пытается сейчас демонизировать противоположную. Угу. Тут ничего удивительного в этом нет. То есть, это такой элемент информационной войны, информационного противоборства, попытка перетянуть симпатии на свою сторону. Угу. Но когда Хамас атаковал, я абсолютно уверен, что он осознавал те последствия, которые последуют за этим. Достигнуты какие-то, естественно, в том числе и в информационном отношении, результаты Хамасом, ну, допустим, опрокинуты уже миф.
Тезис,
о,
да?
Да, тезис о том, что...
спецслужбах. Вот, там,
о спецслужбах, о Моссаде, о Цахале, то есть о вооруженных силах, об армии израильской. Но помимо этого было четкое понимание, что израильская армия, она достаточно велика, и то, что Израиль всегда поступает решительно в случае каких-то террористических атак. И то, что они подставляют мирное население, я думаю, что это осознавалось с самого начала. Более того, вот эти жертвы...
Свое мирное население. Свое.
Свое, конечно.
Да,
свое.
Араб.
И вот такая реакция, она закладывалась в то, что арабские страны, мусульманский мир, он будет поддерживать, ну, потому что действительно гуманитарная катастрофа.
Блокада полная.
Помимо блокады, там еще и убитых сколько. Поэтому вот такие ответные действия, они прогнозировались и закладывались, ну, как определенный мобилизационный момент.
Угу. Ну, то есть... Скажем так, то, что... Ну, хорошо, если более конкретно. То есть Хамас ждет, что на стороне и на их стороне выступят сильные игроки арабского мира.
Чем больше, тем лучше, скажем так. Ну, по крайней мере, добровольцы или там наемники, как угодно их можно назвать, зависит от стороны, они будут участвовать в этой войне, и, естественно, война не закончится в 2-3 дня.
Давайте тогда послушаем еще раз эксперта, с которым мы уже были знакомы, Андрей Онтиков. Мы тоже задавали вопрос по поводу возможности, достаточно быстрой возможности прекращения или, там, скажем так, урегулирования хотя бы временного этого конфликта. И так ему слово.
По моим ощущениям, если все будет продолжаться так, как оно продолжается, обстрелы из Газы, ответные бомбежки со стороны Израиля, в какой-то момент тут речь, собственно, идет о чем. Хамас уже сказал, что они готовы к переговорам, то есть и свои задачи они выполнили. А у Нетаньяху сейчас стоит задача, прежде всего, продемонстрировать израильскому населению, своей внутренней публике, своим оппозиционным политическим силам, что он, скажем так, отомстил, чтобы его никто не мог упрекнуть, что он действовал недостаточно мягко и чтобы у него в конечном итоге не было внутриполитических проблем. Вот исходя из этого он будет действовать, и поэтому скорее всего мы увидим еще какое-то время очень достаточно жестких и показательно жестоких действий со стороны Нетаньяху. Тут проблема в чем? Вот эта показательная жестокость, ну, я думаю, уже в какой-то мере, если вы посмотрите кадры из Палестины, я не хочу оправдывать его ни в коем случае Хамас, это их террористические методы, этому нет оправданий, но одно дело, когда у вас есть группировка, которая придерживается вот таких методов, и ничего хорошего в этом нет. Другое дело, когда у вас таких методов начинает придерживаться государство, которое лупит без разбора и там, невзирая на жертвы среди мирного населения, вот перспектива обрести репутацию мясника у Нетаньяху, вот она, ну, как по мне, уже маячит на горизонте. Это что касается вот именно этой стадии. Как только это закончится, просто будет сброшен счетчик до очередного обострения.
Ну да, вот такая очевидная как бы история, связанная с внутриполитической обстановкой, о том, что иначе поступать израильское руководство просто не может в этой ситуации.
Ну, на самом деле и не может, и в силу разных причин, и политических, которых вот сейчас было сказано, и в силу тех, что объекты Хамас, они находятся в очень плотной городской застройке, потому что уже говорилось то, что анклав сектора Газа, это фактически такая крупная агломерация, в которой невозможно отделить...
Давайте, вот я буквально, извините, вас перебью. 600, по-моему, квадратных километров. Это 20 на 30 километров. Вот этот вот сектор Газа, город Газа, да, и рядом находящиеся. Очень плотно застроенные, да, здания. Причем он анклав, получается, находится возле Средиземного моря, отделенный израильской территорией от всех других арабских территорий. Ну, в общем, и только граничит с Египтом, если не ошибаюсь, на юге. Да. Да, где вот есть единственный переход, который сейчас не работает из-за того, что он находится под обстрелом израильских войск. Я просто для понимания, наши 600 квадратных километров, для понимания, Крым это 27 тысяч квадратных километров. Вот просто представьте себе какой-то клочочек земли, где вот сейчас происходят такие вот, честно говоря, очень мрачные, страшные события.
И я, честно говоря, сомневаюсь, то, что после, вернее, возможно, быстрое окончание, это раз, и то, что пойдет обнуление до следующего этапа. Ну, уже прозвучал целый ряд заявлений, в том числе и с израильской стороны, то, что вопрос с сектором Газа будет решен жестко. Окончательно. Окончательное решение.
Окончательное решение, только уже не еврейского вопроса.
Да. И поэтому думать, что этим все сейчас ограничится и закончится, я думаю, что слишком большой оптимизм.
Но если так ставится вопрос, тогда большая война, скорее всего, неизбежна.
Вопрос в масштабах, потому что Израиль сам по себе государство очень маленькое, но милитаризированное до предела, в том числе обладающее, хотя это не подтверждается и не... не опровергается ядерным оружием. То есть порядка 10 боезарядов, я думаю, что у них есть. По оценкам экспертным, это вот 10, может быть, они не растили даже потенциал. И, естественно, все это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям для всего Ближневосточного региона, да и не только для Ближневосточного, потому что любое использование ядерного оружия, если оно произойдет, оно будет означать...
срыв последнего, как бы, да, вот пломбы этой, да?
Которая... Снятие вот этого... налета сакральности, угу. Если так можно сказать.
Да. Вот такой тогда вопрос. Ну, не дай бог, если это осуществится, честно скажу, очень не хочется. То есть вот хотелось бы, чтобы просто обнулилось хотя бы, а дальше нужно приходить... Вот, собственно, об этом мы и говорили, в том числе вот с экспертом, которого мы слушаем, о том, что, ну, есть же договоренности, которые прописаны решениями Совета Безопасности. или просто он, да, я вот не ну, о том, чтобы создавались вот юридически два государства, о том, что Иерусалим принадлежал там восточная и западная часть, да, Израилю и Палестине, да. Но вот здесь вот возникает вопрос религиозного еще фактора. Он достаточно важен, как вы считаете?
В первую очередь, это религиозный фактор и межэтнический, потому что, ну, если так вот разбирать, с одной стороны, семитский народ, с другой стороны, семитский народ, угу, очень близкий друг по другу, друг другу, а вот фактор религии, он, конечно, разделяет
очень важно,
и будет,
да,
и будет дальше
разделять. Там дело вот в чем. Я вот хочу, чтобы мы послушали вас вот еще одну уже заключительную запись с экспертом. Он упоминает о том, что в Иерусалиме, который должен быть, да, вот по сути находится сейчас под контролем одного Израиля, должен быть восточная часть принадлежать Палестине, западная, соответственно, Израилю, там есть нюансы, связанные вот с расположением этих объектов.
Ну, помимо культовых этого, еще можно сказать то, что буквально сегодня или вчера прошла информация, то, что 10 сотрудников миссии ООН были убиты в секторе Газа, и это говорит о том авторитете, который сейчас организация имеет. По большому счету, никто не обращает внимания на то, что было прописано, тем более 50 лет угу назад или даже больше при создании организации, 80 лет.
Александр Владимирович, тогда вот сейчас последняя запись, да, еще слово Андрею Онтикову, вот как раз на тему возможного регулирования или причин этого конфликта.
Вот как ни странно, надо слушать наших дипломатов. Они, их слова могут показаться, что называется, в пользу бедного, но есть вся международно-правовая база для урегулирования этого конфликта. Угу. Еврейское государство, арабское государство, столица там, вопросы беженцев, вот все это вот уже описано, все это уже рассказано, как это должно быть. Но вот если просто вот сделать так, как это написано, то уже перспективы для завершения этого конфликта и мирного существования, они появятся. Но другое дело, то, что тут, конечно же, сталкиваются такие вопросы, как политические интересы, вопросы коррупции, вопросы финансирования и, конечно же, религиозные вопросы, потому что, когда говорят о создании палестинского государства, арабского государства, столицы в Восточном Иерусалиме, нужно понимать, что в Восточном Иерусалиме находятся в том числе и важнейшие и для иудеев, соответственно, и евреев святыни, культовые. И тут проблема в том, меня, наверное, можно назвать конспирологом, но я неоднократно слышал от израильских радикалов, причем люди прямо об этом говорят, честно. Они говорят следующее, что, в принципе, этот конфликт можно решить. Никаких проблем там и палестинцам государству дать, и все. И вернуть беженцев, и финансирование наладить в Палестине. Никаких проблем. Только одно условие. Мечеть Алякса. Мечеть Алякса, третья святыня в исламе, которая находится на месте иудейского храма. Вот мы эту мечеть Алякса поднимаем на домкратах, технические средства есть, ее там переносим и строим третий храм. По моей информации, такие же предложения озвучивались за закрытыми дверями уже не столь радикальными представителями уже израильского политического сегмента. То есть проблема в том, что у этого конфликта есть не только политическое, не только экономическое измерение, как это обычно бывает в других частях света. Тут еще и, наверное, первичное, основное, это именно религиозное.
Ну вот, вот и такое еще мнение, это вот по поводу, видите, вот этих святынь. То есть вот место храмовая гора, где был у иудеев там первый, потом второй храм, и где считается, что они должны построить третий, ждут этого момента. В христианстве, кстати, возникновение третьего храма описано как, если он будет создан, то это пришествие будет сопровождаться пришествием Антихриста. То есть тут вообще очень много, а на этом месте сейчас находится мечеть Алякса, то, о чем говорил наш эксперт.
Ну, вы понимаете...
Все так сложно.
Все сложно и все очень просто с другой стороны. Потому что есть вещи, которые хотелось бы одной стороне, есть вещи, которые хотелось бы другой стороне. А победит в результате только тот, кто окажется сильнее. Вот сейчас сила является определяющим фактором.
Ну, да, но, видите, этот конфликт не сейчас начался. И как быть? Имеет, ну, он там, понятное дело, в активной фазе, вот уже после всего. То есть попытка урегулировать его, мы знаем, решением ООН было, да? Но, увы, к сожалению, она так и не реализована. Ну что ж, даже вот не знаю, как это все резюмировать. У нас сейчас остается не очень много времени до новостей. Мы скоро послушаем новости. Наверное, подведем итоги уже вот этой беседе после новостей, да? И перейдем к другим темам. Просто понятно, что, к сожалению, пока, вот насколько я понимаю, вот ваше заключение, к сожалению, в ближайшее время ожидать урегулирования не приходится.
Есть действительно решение, оно озвучило в том числе и России, то есть создание палестинского государства. Угу. И исходя из этого уже достигать договоренности между противоборствующими сторонами. То, что оно не будет достигнуто, с высокой долей вероятности можно говорить...
Да, это мы уже поняли. Итак, мы тогда программа «Семь дней деталей». Александр Бедрицкий комментирует события в студии. Ну а мы вернемся после новостей.
Подводим итоги недели вместе.
4 минуты, мы продолжаем эфир. Радио «Спутник Крыму». И в студии, напоминаем, политолог... кандидат политических наук Александр Бедрицкий комментирует события вместе с нами. Ну что ж, мы достаточно много времени уделили в первой части нашей программы самому главному событию прошлой недели, которое началось в субботу. Это вот активизация кризиса на Ближнем Востоке. Но, к сожалению, ничего хорошего в виде итогов подвести не удалось. Но будем следить за тем, как это происходит, и будем надеяться, что это не перерастет в большую войну с участием больших игроков. Переместимся в другую область. Сейчас мы наблюдаем активность, большую активность российского руководства. Это связано с запланируемым событием, да? Но в частности, я имею в виду саммит СНГ, который происходит в Киргизии. И вот визит президента России в Киргизию, вот прямо сейчас он происходит. Буквально вот недавно произошла там, собственно, эта встреча публичная, она транслировалась на телеканалах. До этого, накануне, президент встречался с президентом Жапаровым, это президент Киргизии. Они встречались, на мой взгляд, знаково на российской авиабазе, которая там находится, отмечалось ее 20-летие. Вот. А я хочу еще отметить, что почему, собственно, важен... Ну, вот, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, как человек, который неоднократно бывал в этом регионе и хорошо знаком с тем, что там происходит. Это как бы... Как вы можете вообще, в принципе, прокомментировать, что происходит? И является ли вот следствием вот этих визитов и активности следствием того, что Россия все-таки начинает обращать больше внимания на среднеазиатский регион?
На самом деле, да, безусловно. Тем более, что хоть это все и навязло в ушах, я понимаю прекрасно влияние Запада, но тем не менее все это присутствует. И в условиях, когда Россия ведет СВО, специальную военную операцию на Украине, есть желание дестабилизировать ситуацию в ближайшем окружении или надавить на наших ближайших
по
соседей.
По границам, да?
Для того, чтобы они либо усилили санкционный режим, как это, например, происходит в Казахстане, где американцы очень активно действуют, и есть определенные проблемы с транзитом российских грузов или китайских грузов, или даже грузов из Кыргызстана. Кстати, вот у нас называется Киргизия, а там на это очень обижаются. Они настаивают на то, что они не киргизы, а кыргызы. И государство называется не Киргизия,
Кыргызстан.
А Кыргызстан. Угу. И вот, в частности, сегодня Владимир Путин, он упоминал именно Кыргызстан, а не Киргизию. Хотя по всем канонам...
Ну, президент находится в Кыргызстане и сделал это вполне лояльно по отношению к руководству и жителям этой страны. Мы находимся здесь, почему нет? Мы называем Киргизию. Это может быть русифицированное название Кыргызстана, нет?
Ну, так оно и есть. Да? Но вот у них там, если сказать, то они очень сильно обижаются.
Хорошо. Да. Я надеюсь, нас простят.
Это примерно так же, как на Украине в Украине.
Да, понятно.
И вот попытки дестабилизировать ситуацию вокруг России, они, естественно, будут... Причем там игроков не обязательно один или два. Например, армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Существуют попытки, и они были уже где-то там год-полтора назад. Это приграничный конфликт в Баткенской области между... Баткенской области и Киргизией, между Киргизией и Таджикистаном.
Приграничные районы, да?
То есть такие попытки, они будут так или иначе осуществляться. Тем более, что если говорить о Средней Азии, то и Таджикистан, и Киргизия – это страны, входящие в ОДКБ. И то есть союзники, да? Военные союзники России.
Которые могут при этом друг с другом конфликтовать.
Да.
А причины конфликтов там естественные, да? То есть это этнические и плюс вода?
Дело в том, что на территории Баткенской области находится порядка, там больше 20 анклавных территорий, районы или компактные села, которые принадлежат либо таджикские, либо узбекские.
А, получим дело.
И вопросы водоснабжения, вопросы транзита, вопросы их снабжения, они, естественно, стоят. В том числе и выпасы скота, кстати сказать.
Ну, это важно, это как бы, может быть, для нас звучать там как бы немножко там, с улыбкой, а на самом деле для этих стран это же важно.
Нет, это все очень серьезные вещи, и решить их самостоятельно они не могут. Вот если так между собой договариваться, ну, какие-то вещи решаются, но в основном все равно эти проблемы остаются. И заметьте, что вот все конфликты, о которых мы сейчас говорим, они прекрасно разрешались в рамках Советского Союза. То есть, когда есть одно большое государство, тогда не вызывает вопросов то, что есть какие-то анклавные территории, то, что есть Нагорный Карабах, то, что есть Нахичевань азербайджанская, все это в порядке вещей. Как только государства обретают независимость, как только они вынуждены сами самостоятельно решать, и все это такие проблемы, которые ну, для независимых государств вопросы жизни и смерти в конечном счете.
А почему? Потому что во главе угла политики национальных государств становится вот именно национальный вопрос? Почему? Зачем это надо? Или это попытка вернуть как бы суверенитет или там на какими-то территориями? Что? В чем вопрос?
Дело в том, что на поверхность выходят вопросы нации и строительства, то есть государства, образующие нации. И если, например, в рамках Советского Союза, хотя да, были национальные республики, но никого особо не интересовал там азербайджанец или армянин, и очень много армян и евреев жило на территории в Баку, потом
да,
практически
ну,
все...
Степанакерт, если не ошибаюсь, там был, или да, вот какой-то прям
нет,
целый год.
Нет, Степанакерт, ну да, да, да.
По-моему,
да,
там тоже, армян да. очень много было в том-то и дело.
Сейчас там нет никого.
Сумгаит, я могу просто путать, да.
Армян на территории Азербайджана сейчас нет, вообще нет. И
да.
происходит такая вот сепарация, разумеется, людей. И это неизбежно обостряет и межэтнические конфликты, которые долго копились, которые обострились после обретения независимости республиками.
Александр Владимирович, я напомню, в студии директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрийский комментирует события прошедшей недели. Давайте тогда, вот президент встретился накануне с Ильхамом Алиевым, это президент Азербайджана. Буквально недавно, вот совсем вот еще все это горячо, да, вот ситуация была очень сложная, связанная с Нахичеванием. То есть она сейчас более-менее как-то так вот немножко законсервировалась в связи с тем, что все-таки какой-то статус-кво принят. Азербайджан взял под контроль Нахичевань. О, простите, Нагорный Карабах, да. Но остался вопрос еще и Нахичеванию. Да? Нахичеванская область, правильно, да, или просто Нахичевань, это отдельный анклав, принадлежащий Азербайджану, но который отделен от Азербайджана частью территории Армении.
Да.
И вот здесь, вот сейчас об этом говорят эксперты, да, вот здесь может опять новая точка напряжения быть. Почему? Потому что Азербайджан захочет соединить, да, я так понимаю, пробить тот самый коридор. Как он правильно называется, скажите, пожалуйста.
Зангезурский коридор.
И в чем здесь может быть вопрос, в чем проблема может быть?
Проблем на самом деле здесь очень много. То есть, да, Азербайджан достиг военного успеха. Республика Арцах прекратила свое существование, она самораспущена, и теперь им необходимо Азербайджану закрепить этот успех, то есть наладить прямое сообщение между Нахичеванью и Азербайджаном. Сделать это можно двумя способами. Первое, это вот тот Зангезурский коридор, о котором мы говорили, через армянскую провинцию Сюник. И, в принципе, это будет отвечать в известной степени таким давним-давним англо-американским планам по отторжению провинции от Армении. Почему это для них важно? Ну, во-первых, здесь есть заинтересованность Турции, как такого вот основного тарана, как основного союзника Армении, наладить прямое...
Азербайджан.
Ой, прошу прощения, да. Азербайджан, безусловно. Наладить прямое сообщение с Азербайджаном и, соответственно, выйти на новый уровень интеграции. Потому что вот в Азербайджане сейчас, да и в Турции, такой широкий... широко используемый тезис «один народ, два государства». Вот сблизить эти два государства...
Угу. Турция и Азербайджан.
Турция на это пойдет. Угу. Во-вторых, Турция — это все-таки член НАТО. Хотя там есть свои определенные нюансы, есть особые позиции, но как бы то ни было, это член НАТО. И такое сближение, оно может подвигнуть Азербайджан к сближению не только с Турцией, но и с НАТО в целом. А это уже будет означать совершенно новый комплекс проблем безопасности и для Ирана.
А, и для Ирана, конечно.
Потому что тогда Иран оказывается отрезан, по крайней мере, с севера. В любом случае, независимо от того, Азербайджан вступает в НАТО или нет, но отношения между Турцией и Ираном достаточно натянутые.
Получается, да, Иран начинает уже граничить с не самым приятным для себя партнером.
Турция
партнером,
получает определенные новые рычаги. Итак, Турция сейчас, влияние Турции в Средней Азии, оно растет. И тогда Турция получает совершенно новые рычаги влияния. И, наконец, получает возможность определенного роста. Такие пантюркистские, пантуранские настроения в Турции, которые и так они существуют и достаточно сильны, в том числе попытки оказания влияния на российские республики Башкортостан и Татарстан.
Вот даже так.
И в том числе, возможно, что и в Крыму. Поэтому это целый комплекс проблем безопасности, которые выносить на поверхность очень сложно. Россия, если, потому что такие заявления периодически звучат, то что российские миротворцы готовы обеспечить безопасность Занзибарского коридора. Но надо понимать, что и Турция, и Азербайджан выступают против такого решения, а нынешнее руководство Армении, оно тоже придерживается такой проамериканской линии, потому что Пашинян, это все известно. И отношение к России значительно ухудшилось в Армении после
того, что произошло,
после поражения в Карабахе. Независимо от того, имеют такие вот настроения под собой основания или нет, но армяне на территории Армении к России стали относиться гораздо хуже. Тем более там есть несколько партий, которые с самого начала говорили, то, что нам нужно отходить от России, Россия не способна обеспечить безопасность Армении, выйти из АДКБ, задружиться с Францией, где большая диаспора, и Соединенными Штатами, и вот они-то нам помогут. Ну, не помогли. Но отношение к России все равно скептическое, и Армения тоже может не пойти. Поэтому если Россия будет настаивать на вот том, что именно российские миротворцы будут обеспечивать безопасность этого коридора, то может оказаться, что мы окажемся просто в такой ловушке, когда мы отстаиваем интересы тех, которые нами воспользуются, а потом сделают все по-своему. То есть туда войдут коалиционные силы НАТО или турецкие силы, и именно они будут уже обеспечивать безопасность этого коридора.
Ну вот президент Путин заявил о том, что провел переговоры с Алиевым. Посмотрим, да, ну, о результатах, естественно, мы не знаем, да, и, я так понимаю, будет обсуждаться дальше уже и с армянским руководством история. Посмотрим, что будет дальше.
Ну, само собой, это все будет обсуждаться. Есть альтернативные варианты. Угу. Ну, будем смотреть, во что это выльется. Хотя, в любом случае, ситуация достаточно тревожная.
Да, так, давайте так. У нас уже не так много времени остается и в программе. Уделили внимание этому, этой точке серьезной на карте. Но я вот еще хотел сказать о том, что на прошлой неделе, ну, вообще на этой неделе очень много всего было. Была энергетическая неделя, были вот эти новые проекты, опять же, в Средней Азии, там небольшие, но все-таки трубопроводы и газопроводы и так далее. Но уже не успеваем это обсудить. Я вот в Валдайскому клубу, там достаточно большое выступление Путина было, и, на мой взгляд, достаточно интересное. Как само выступление, так и ответы на вопросы. Там было очень много нюансов. Ну, в частности, он прокомментировал ядерную доктрину, возможно ли обновление доктрины Российской Федерации, ядерные испытания. Он сказал об испытании крылатой уже ядерной ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Он сказал о расследовании там, гибели самолета, в котором летел Пригожин и другие люди. О том, что прокомментировал возможность принятия Украины в ЕС. Ну, кстати, вот на эту тему, я думаю, давайте вот послушаем сейчас, что сказал президент. Его спросил корреспондент по поводу того, что мы знаем, что для России неприемлемо участие Украины в НАТО. Что вы думаете по поводу принятия Украины в ЕС, Путин?
Вот это вопрос демилитаризации Украины. Она пытается сейчас что-то еще производить, но уже мало чего получается. Даже эти беспилотные аппараты, и летательные, и которые по морю передвигаются, все происходит с помощью западных советников и посредников. Евросоюз готов такую экономику принять в свой состав, флаг в руки и вперед. Но для того, чтобы поддержать жизнеспособность населения, которое уже сократилось с 31 или с начала постсоветского периода с 41 миллиона до 19,5, а может быть и того уже нет, но все равно 19 миллионов надо прокормить. Это непростое дело. Европейские страны готовы взять такую экономику к себе? Ну, пускай берут. Мы никогда не были против. И до обострения этого кризиса, и сейчас не против. Но я уже говорил, что происходит внутри самой европейской экономики. Это было бы очень благородно с их стороны взять еще и экономику Украины в сегодняшнем ее состоянии. Там же существуют определенные фонды, определенные процедуры выравнивания уровня экономического развития. Ну, я не знаю, да, сколько там сейчас Венгрия получает из этих фондов. Ну, ничего не получит, конечно. Все уйдет в Украину, да и не хватит ничего. Но никто ничего не будет получать. Никто.
Это он по поводу того, как распределяются деньги еще в конце про в ЕС, помощь там более бедным странам, так и сказал, что никто ничего не получит там, потому что вот Венгрия задавала этот вопрос. Как вы считаете по поводу участия Украины в ЕС? Президент говорит, пожалуйста, да, но слышна его, так сказать, легкая-легкая издевка по этому вопросу.
Ну, безусловно,
естественно,
потому что этот вопрос, как правило, обсуждают именно украинские политики. В Европе либо какие-то совсем уж маргиналы, которые настаивают на том, что Украина должна войти в НАТО или в ЕС. Ну и уж совершенно понятно, что ни туда, ни туда Украине путь заказан. Потому что Украина представляет интерес для Запада именно как такой буфер и постоянный раздражитель и инструмент для ослабления России, не более того. И, разумеется, никто кормить Украину не собирается. Тем более, что вот если мы говорим об Украине как о буфере и о раздражителе, то достаточно поддерживать просто политическую верхушку, достаточно выделять какие-то средства, кстати, немалые, на ведение войны, мобилизация, постепенное сжигание людей в топке. И этого вполне достаточно. А вот если этот буфер убрать и сказать то, что Украина вступает в ЕС и в НАТО, тогда, да, тогда нужно уже вкладывать совершенно несопоставимые средства в развитие государственности, в обеспечение социальной стабильности, каких-то социальных стандартов.
Там обязанности возникают, в том числе со стороны ЕС.
Конечно.
Да, кому это надо, правильно?
И, разумеется, это ни в какие планы не входит. Поэтому в лучшем случае есть разговоры о том, что, причем чаще всего инициированные украинской стороной, о том, что Украина нужна в НАТО, Украина нужна в ЕС. На самом деле ее никто нигде там не ждет. Она представляет интерес только до тех пор, пока она способна ослаблять Россию.
Да, собственно, в этом же контексте говорил и президент, но просто вот он говорит, ну, хотите, принимайте, да. Ну, то есть, как бы, понятен посыл. И, кстати, вот он, вот, может быть, прокомментирует, он говорит по поводу изменения количества населения в Украине, он говорит, постсоветского периода 41, по-моему, было 50, более 50 миллионов.
51, на конец 90-х годов это было чуть меньше 54 миллионов.
Вот, да. То есть президент здесь немножко ошибся. На самом деле, какое гигантское количество людей проживало...
Смотря о чем он говорил. Если, допустим, на 14-13 год...
Нет, он сказал постсоветский период. То есть это 54
миллиона.
Да. И вот сейчас речь идет о 20 миллионах. Максимум о 20
миллионов. Это максимум, потому что колоссальное количество людей уехало.
Ну и просто демографическая ситуация была плохая, да, это и так известно.
Ну, никакая демография не позволит сократить население государства в два раза, больше, чем в два раза.
Да, да, поэтому... понятно, да, что это миграционные потоки, да, и плюс, конечно, еще идут военные действия. Ну и тогда давайте вот еще о чем. Президент, опять же, спросили, опять же, продолжение беседы. Я хочу просто сказать, кто наши слушатели, не все же смотрели этот диалог там ведущих и, соответственно, экспертов на Валдае с президентом. Ему задал вопрос, до этого задал вопрос о мировой политике, там немецкий эксперт, журналист, говорит, а вот что происходит вот в Германии, набирая это сила, такая партия, как «Альтернатива для Германии», которая не согласна с двумя серьезными правящими еще на данный момент партиями, да, имеет свой, так сказать, взгляд на то, что происходит в Европе, в том числе по отношению к Украине. Вот, и типа, как вы можете встречаться там, она считается чуть ли не профашисткой и так далее. Путин на этот вопрос ответил. А потом, вот спустя время, он, продолжая, опять же, разговоры, говоря об Украине и о том, какие интересы отстаивают в Европе нынешние руководители европейских государств, вот сказал буквально следующее. Давайте послушаем.
НАТО, на самом деле, это прежде всего инструмент внешней политики США. Вот они спровоцировали конфликт до острой фазы на Украине, объединили вокруг себя своих союзников и сателлитов, на самом деле. Потребовали от них принять меры в борьбе с Россией. Те пошли на принятие этих мер. И сразу Соединенные Штаты воспользовались этой ситуацией в экономической сфере. Навязали свои энергоносители дорогие, приняли у себя решения, связанные с повышением привлекательности своей экономики и своих рынков. И чего? Это же факт. Многие промышленные предприятия Европы и Германии принимают решение переехать в США. Конечный результат всей этой цепочки. Я же знаю и уверен, это же многим не нравится в той же Европе. Все же это видят и понимают, но сделать ничего не могут. Да и элиты сегодняшние европейские, судя по всему, не готовы бороться за свои интересы. Просто не могут, не готовы. Зависимость очень большая в сфере экономики. Отчасти их это понять-то даже можно. Ну, поэтому я уверен, постепенно все будет выравниваться. И те же Штаты, на мой взгляд, совершают колоссальную стратегическую ошибку. Просто колоссальную. Я же говорил на публичных мероприятиях разного рода. Вот они давят своих союзников. А потом возникают вот такие вопросы, как от коллеги из Германии. А вот АФД поднимает горло. Альтернатива для Германии. Так, конечно, и будут поднимать. Потому что никто из правящего класса не борется за интересы Германии. Вот почему это происходит. Вам что, это непонятно, что ли? Это же очевидная вещь.
Ну, вот такая эмоция прям буквально тогда прозвучала вот в конце его спича по этому поводу.
Ну, естественно, к этому можно добавить только то, что такие вот правящие, да, в общем-то, вообще доминирующая идеология, чтобы не вдаваться в подробности, не рассматривать там политику и программы каких-то партий европейских, то доминирующая идеология — это обеспечение прав меньшинства за вот счет большинства.
На данный момент.
И туда подпадает целая масса вопросов. И миграция, и различные там сексуальные девиации. Угу. И
религиозные вопросы.
Да. Ну, естественно, люди на это смотрят и говорят, а как?
Как вы можете прокомментировать, зачем это делается?
Понимаете, они попали в ловушку собственных ценностей, как когда говорилось то, что вот...
Мы же не будем отрицать, что в Европе действительно многие свободы, да, вот, и как бы демократические основы. Многие люди являются приверженцами этого, да, но они же сейчас сами, вот как вы говорите, попали в ловушку.
Если идет пропаганда, то, естественно, растет количество приверженцев.
Я говорю о нормальных вещах. То есть, допустим, там, о том, чтобы люди действительно имели свободы. Я не говорю о вот этих вот вещах, которые вы упомянули, там, сексуальная девиация или там сумасшествие на религиозной почве. Говорю о нормальных вещах, где действительно, Европа считалась, в принципе, наверное, лидером, флагманом этого вопроса. Но что-то стало происходить
наверное,
не то.
Ну, Европы уже давно нет. Потому что если сейчас мы посмотрим, когда обеспечиваются свободы слова, права человека, выступают демонстрации не в поддержку Хамаса, а в поддержку Палестины. Ну, то, да. Что мы обсуждали. Да, и они разгоняются.
И их запрещают.
Ну, вот где это свобода слова? Да. Когда закрываются российские каналы, когда Россия выталкивается вообще со всех площадок.
Почему? Так вот вопрос, почему? Что происходит с Европой? Зачем вот этот культ странных вещей, которые придерживается меньшинство населения, культивируется, да, вот происходит это? Зачем это все делается?
Как иначе можно обеспечить вот этот такой информационный колпак? Никак. Угу. Поэтому, естественно, они поступают таким образом. И, кстати сказать, здесь ведь речь идет не только об информационном колпаке, а о каких-то экономических методах воздействия со стороны Соединенных Штатов на Европу. Потому что, да, Европа...
То есть
сейчас,
это зависимость
вот
все-таки, да?
Первая жертва СВО Это Европа сейчас, на самом деле. Потому что она уже вряд ли выберется, по крайней мере, выберется с колоссальными потерями. Здесь и санкционная политика, которую они отчасти вынуждены, а отчасти которую сами инициируют. Потому что общеевропейские структуры, они выступают, извините, как троцкисты в чистом виде. И здесь в том числе и определенные террористические методы, не экономические, а террористические, что произошло с Северным потоком. Кто это сделал, да?
Да, то, о чем говорю, президент. Никакого расследования, ничего нет. Да, и все в порядке, да. Что ж, тоже зависимость называется, да, это все зависимость. У нас практически уже нет времени, мы заканчиваем беседу. Ну что ж, Александр Владимирович, спасибо большое за то, что комментировали, анализировали спасибо события прошедшей недели. И более, это программа «Семь дней в деталях». Александр Бедрицкий, кандидат политических наук, был вместе с нами. Ну а я, завершая программу, лишь скажу, что завтра уже и послезавтра на выходных, получается, на выходных в Крыму будет хорошая погода, все будет неплохо, поэтому если у вас будет возможность отдохнуть, у вас, Александр Владимирович, и у всех наших спасибо слушателей, того вам и желаем. Ну и до встречи через неделю в программе «Семь дней в деталях» на радио «Спутник Крыму».
Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику. «Семь дней в деталях» с Максимом Грозновым.